Еще раз здравствуйте всем. Это программа «Личные деньги». Сегодня у нас много гостей в студии и знаменитых гостей. Сегодня к нам в гости пришли экономический обозреватель телеканала «Россия-24» Александр Криевский, независимый экономический эксперт Антон Шабанов и также директор филиала БКС «Премьер» в Ижевске Аркадий Рощектаев. Добрый день, уважаемые гости.
Добрый день.
Ну и не случайно, да, так стройно сказали, да, не случайно пришли к нам эти экономисты. Дело в том, что сегодня, 20 апреля, в 18.00, кого интересует тема экономики, приходите на конференцию, и как раз приезжие наши эксперты будут рассказывать о важных моментах в экономике России. Ну, а сейчас у нас есть возможность также их поспрашивать, и есть номер телефона 94-50-94, вы можете звонить. Ну, и первый вопрос, конечно, всех волнует по поводу того, что происходит сейчас с экономикой России. Потому что говорят о том, что стабилизируется ситуация. Вообще, что происходит? Вы, как эксперты, можете объяснить уже, наконец-таки, чего нам ждать и что сейчас есть?
Ну, я думаю, что экономика действительно стабилизируется. Вопрос, на каком уровне и насколько надолго, и к чему это приведет. Пока официальные прогнозы очень такие благоприятные. Правительство обещает нам рост чуть ли не в 2%, ну, это как максимум, ну, уж точно больше процента в этом году, и такие прогнозы были накануне, раньше, в конце прошлого года, такие прогнозы были от международных организаций финансовых, инвестбанков крупных, все ожидали роста. Собственно говоря, отчасти ожидания эти сбылись, но так наполовину, я бы сказал. А если в январе мы видели активное восстановление экономической активности, в феврале, наоборот, был резкий спад. Правда, он объясняется там хитрыми подсчетами новыми и так далее, сезонным фактором. А пока так правительство объясняет. В марте пока ситуация до конца точно непонятная. Первый квартал вот данные сейчас будут приходить. А, но по ощущениям и людей, и по, так скажем, другим показателям, смешанные очень результаты. То есть,
вот смешанные, непонятные, да, непонятные, потому что вот как-то нам-то, обычным людям, как-то хочется понять, нам как-то полегче
станет. Я просто пример приведу. С одной стороны, мы видим активность тех же граждан. Например, посмотрите, что делается вот в аэропортах. Там полно людей, люди куда-то ездят, это хорошо. Значит, во-первых, есть на что, есть зачем. Как бы, может быть, и от нужды, а может быть, и по делу, да, по-хорошему.
Может, по работе, вот вы как прилетели сегодня,
да? Ну, например, наши компании авиа отчитались вот за первые несколько месяцев, рост там от 15 до 20% авиаперевозок. Это такой один из показателей экономической активности, безусловно. Рост производства в добывающих отраслях, там тоже добыча нефти, газа, газ вообще взлетел там на 8% из-за дефицита в Европе этой зимой. А вот обрабатывающие отрасли, что, наверное, ближе Ижевску, пока у меня нет данных конкретных по вашему региону, но в целом обрабатывающие отрасли по России затормозила резко. И я думаю, что связано это прежде всего, мы сейчас поговорим, почему, связано это как раз с более таким крепким рублем, чем, наверное, все ожидали. И вот эта обрабатывающая промышленность, она напрягает. Понятно, что там тоже есть разные отрасли, где-то плюс, где-то минус, чуть получше, в том числе и в оборонке. И, опять же, надо там смотреть, что конкретно. Но в целом обрабатывающая, еще раз повторю, там пока не очень все здорово. Хотя
есть какие-то предпосылки, я не знаю, какое-то ожидание, я не знаю, что как-то изменится в этом смысле?
Я думаю, что ждать каких-то чудес пока не нужно, потому что вот эти ожидания, которые есть официальные, которые сейчас озвучиваются. Понятно, что современная экономика – это экономика ожиданий, и когда, допустим, правительство, финансовые власти формируют положительные ожидания у граждан, это стабилизирует ситуацию. Тут понятно, политика. Но тут главное не переусердствовать в этом вопросе и не выдавать желаемое за действительное. И поэтому здесь должен быть баланс определенный. Безусловно, шанс на стабилизацию есть. Есть абсолютно, это точно. Здесь мы не будем говорить, что это все иллюзии. Но, с другой стороны, вот такую шапку закидательства, у нас все, мы кризис прошли, теперь будет все только хорошо, я бы пока постерегся это. Поэтому смешанная ситуация. Ситуация осложняется крайне нервной и крайне непонятной и опасной даже. Ситуации вовне. Это имеется в виду все последние новости,
ну,
которые
вот эти,
прекрасно знаете. Это
мы
и Корея,
следим все за...
Да, бесконечные эти надписи, вот-вот, завтра война ядерная и так далее. Понятно, что это много шума, мало дела, пока, слава богу. Но вот эта нервозность, вот эта внешняя, она, конечно, условно сказывается на нас, уже сказывается. Хотя пока, слава богу, может быть, не так. как могла бы быть. Ну и, естественно, взаимоотношения на геополитическом уровне, обострение ситуации нас и Америки, и вот эти все вместе, они, вот эти все вещи дают вот такую немножко внешне нервозную обстановку.
Да, ну мы все как-то, да, действительно немножко. И все равно вот мы уже говорили даже с Аркадием, когда приходил к нам на эфир, что все равно это чувствуется, что люди как-то стали победнее.
Ну, это вот еще один фактор, который показывает о том, что реальный доход населения вначале года снизились, к сожалению. Розничный оборот упал. Это вопрос о том, где мы, в каком, вот вы спросили, в каком состоянии. Да? С одной стороны, там, в промышленности где-то добывающей есть рост, укрепление рубля. С другой стороны, падение розничных продаж, реальных доходов населения, падение ипотеки на 40%, падение ввода жилья на 20%. Но вот выросли продажи автомобилей. Автомобили. Граждане вспомнили, что недавно
автомобили
не покупали новые
иностранных
машины,
или российского
разных. То есть резкие. Ну, иностранных связано, конечно, с укреплением рубля к евро, потому что цены, скидки различные, более машины стали доступны, чем там, когда евро был 80, да, и когда 60. А здесь тоже вроде бы понятно. Резкий рост импорта, кстати, да. Это, опять же, настораживающий момент снижения там, положительного сальдо торгового баланса. Ну, это такое, специальные термины. Но, проще говоря, что импорт стал расти более высокими темпами, чем экспорт. Это может в будущем проблемы определенные иметь именно с тем же рублем. Ну, так что вот такие вот пока.
Хорошо, да. Но вот по поводу валюты, конечно, очень многих интересует тоже этот вопрос. И, наверное, к вам, Антон, да, вы как... Человек, который, ну, скажем так, отвечает на эти вопросы, все-таки что будет с валютой, курс рубля, доллара, евро?
Приходится отвечать, к сожалению.
Почему да, приходится?
Ну, потому что делать прогнозы такие, это очень неблагодарное на самом деле дело.
Ну, а скажите, кстати, вот вы же все равно делаете прогнозы, они в скольких случаях всегда попадания?
Вообще, средняя статистика, что прогнозы вот из всей массы 70% только оправдываются. То есть, говорю, на 70% это правда, то, что вообще вот все аналитики, все по рынку обещают. А такой консенсус прогноз по рынку, вот опять же, среднее значение, если брать, что конец года, это примерно 63-64 рубля. Там плюс-минус, опять же, да, есть небольшие разбросы. Мы его, наверное, скорее подтверждаем, потому что вот Саша уже сказал, что все-таки ну, чрезмерно мы укрепились. Я думаю, что в Ижевске это вот действительно особо чувствуют, как обрабатывающая промышленность, тем более у вас машиностроение, и все-таки у вас очень много комплектующих, которые вот именно внутрироссийские, не те, которые за доллары закупаются, это все прекрасно, все хорошо, а вот которые внутри у нас вращаются, для вас это не очень хорошо, а красовую продукцию вы, наоборот, продаете за доллары, как правило, ну, те же самые известный, уж не уйдем, это автомат «Калашников», наверное, самый известный товар из республики Удмуртия. А доллар как раз вот по отношению к рублю. Закупаете за рубли, продаете за доллары, а доллар как-то вот не очень. Поэтому все ждут, и нефтяники в том числе, я думаю, что и ваши промышленники также будут только рады, вот хотя бы, чтобы до этого уровня наш рубль немножко сдал позиции.
Да, скольки еще раз?
Общий консенсус, прогноз на конец года 63-64 рубля, причем, мало того, он не меняется уже примерно месяцев 5-6. То есть все это уже очень давно реально ждут. Да, видят, что происходит, как бы нормальная реакция, но то, что вечно это не будет, также все постоянно подтверждают и переподтверждают.
Хорошо, ну просто у многих есть еще там вопрос, я помню, покупать доллары, не покупать, вот как вы можете посоветовать?
Однозначно покупать, тем более, если вы планируете какой-то свой вот летний отдых в зарубежной стране в долларовой.
То есть сейчас можно это делать, потому что это достаточно сейчас, сколько у нас курс?
Порядка 55-56 рублей. 55-56 рублей где-то сейчас, в зависимости от того, где как будете покупать. Разумеется, покупать, если вы будете отдыхать, тем более, буквально, что это срочно. Очень часто также приходят с вопросом, вот мы купили доллар, там 70, 80, 90 и так далее в декабре 2014 года, всем известно, что там было. Что делать? Вы будете смеяться, там есть много вариантов развития событий, но самый простой и понятный математически, это покупать сейчас. Потому что там купили по 90, если у вас сейчас есть деньги, сейчас купите по 55, в среднем...
Все сравняется,
вы будете, как будто... Да, вы представляете, что там 65-70. По крайней мере, вы ближе этой цели достигнете, чтобы потом продать, и уже как-то, по крайней мере, в нуле хотя бы будете. Поэтому
хорошо.
Покупать.
Ну, кто не купил не тогда и сейчас пока не собирается, в общем, но в любом случае информация для размышлений. Наш номер телефона 94-50-94. Задавайте нашим гостям свои вопросы. Напомню, что вы сегодня также их сможете увидеть в Паркине в 18.00. Они будут читать лекцию как раз по поводу прогнозов на 2017 год. Мы вернемся через 2 минуты и продолжим разговор. Не переключайтесь. Мы снова в эфире, дорогие друзья, и у нас сегодня в студии экономический обозреватель телеканала «Россия-24» Александр Кореевский, независимый экономический эксперт Антон Шибанов и также директор филиала БКС «Премьер» в Ижевске Аркадий Рыщиктаев. Мы говорим про экономику. Вообще вот по поводу того, ну как бы конкретный вопрос, что сейчас делать вот, по поводу даже инвестиций, как себя вести людям, куда вкладывать, ну то есть как бы немножко стабилизируется, вы сказали, да, ситуация, ну и какие предпринимать действия? Ну, Аркадий, к вам, да, наверное, вопрос.
Ну, во-первых, действия нужно предпринимать с умом. То есть мы сейчас говорим о том, как грамотно инвестировать, и для этого необходимо в первую очередь, наверное, подумать над вариантами инвестиционными, посоветоваться с специалистами, принять решение обоснованное. Естественно, есть альтернатива вложить в доллар, вложить в рубль, вложить в ценные бумаги, в недвижимость, в золото, в акции, в облигации. Вариантов, на самом деле, очень много. И для каждого, наверное, жителя Удмуртии варианты решения свои. Для кого-то более близким являются банковские вклады, для кого-то индивидуальные инвестиционные счета, для кого-то физическая покупка золота. Поэтому здесь, наверное, речь идет о том, какие сейчас варианты наиболее эффективны с точки зрения риска и доходности. На наш взгляд, есть потенциал и в российском фондовом рынке, тем более он в этом году уже немножко снизился, и сейчас мы достаточно смело рекомендуем покупать акции российских компаний. Есть действительно перспективы и в долларе, и текущая покупка доллара, наверное, оправдана будет для большинства инвесторов. Для консервативных могут подойти облигации федерального займа, которые дают доходность выше, чем средняя ставка по банковскому вкладу. Это тоже неплохой способ сохранить средства. Поэтому вариантов много, и мы советуем здесь инвесторам просто обратиться к профессионалам, получить совет индивидуальный и принять решение.
А вообще, вот, ну, я не знаю, как-то можно ли так вопрос задать, какие сейчас сферы более перспективные, более интересные для инвестирования? Вот если так посмотреть, ну, общий, что ли?
Ну, на самом деле, это как раз действительно, вот Аркадий сказал, это зависит от профиля инвестора, как специалисты говорят, да, инвестиционных, предпочтений. Один человек может рисковать деньгами, другой нет. То есть у него есть еще деньги или какой-то постоянный источник дохода. У кого-то последние деньги, не знаю, человек квартиру продал и не знает, куда лишнюю, да. Или там, копит на машину, или копит на там, обучение детей, и так далее, и так далее. То есть это условий очень много. И поэтому говорить какие-то направления кому-то конкретному, это можно только исходя из личных предпочтений граждан. Все зависит от... Чем больше риск, тем больше доходность потенциальная. И наоборот. Меньше риск, меньше доходность. Это вот золотое правило инвестирования. Поэтому вот направления, они действительно абсолютно противоположные. Сейчас уникальная ситуация, когда и доллар интересен, и акции интересны, наши ценные бумаги. Объясню почему. Так уникальная ситуация, вот я за 25 лет работы на финансовых рынках вообще не помню. Потому что обычно всегда было так. Если в России все, условно говоря, плохо, падал и рубль, и акции, или там облигации. Если хорошо, росло все. Ну, по-разному, в разной степени, там, по-разному. Ну, сейчас у нас рынок финансов как бы на две части разделился. У нас все хорошо в рубле и в облигациях, и все плохо в акциях. Ну, плохо относительно, конечно, потому что они достаточно много, сильно выросли за прошлый год, да, за вторую половину 2015 года. Где-то с сентября 2015 года наши акции, ну, кроме там провала в январе 2016, когда нефть была 27 в моменте, а потом с февраля, грубо говоря, 2016 года, они весь прошлый год росли очень сильно. Некоторые бумаги выросли в несколько раз в цене. Ну, потому что была низкая база там и так далее. Сейчас акции действительно просели, некоторые от максимума упали процентов на 20-25. Но инвестиции в акции – это всегда риск, по-любому. Какие бы акции замечательные не были, наши мейджоры, наши крупнейшие компании просто вот взяли и потеряли за 3 месяца треть капитализации вообще, понимаете? А одна наша уважаемая компания, такая как «Газпром», находится на минимуме последних 5 лет. И вообще на минимуме с 2009 года, если в долларах посмотреть, во время кризиса. Почему и так далее? То есть, понимаете, с другой стороны, вроде она должна заплатить неплохие дивиденды. Там дивидендная доходность, ну, то есть, купив акции, получив дивиденды, можно получить 7% практически. Да? Вот Понимаете, много нюансов.
Я понимаю, просто, поэтому... знаете, вот иногда бывает так, что действительно риск, и рисковать стоит, и вроде как все располагает. Вот сейчас какое время? Вот стоит рисковать?
Рисковать всегда стоит. Вопрос только правильное распределение своих капиталов. Еще раз говорю, рискованные активы должны занимать, ну, максимум треть, ну, или это вообще для любителей экстраординарных каких-то вещей, это половина своего капитала. Вся остальная должна быть в каких-то инструментах фиксированной, так называемой, доходности. Это или депозиты, или облигации, или там даже валюту. Это тоже как способ инвестирования. Хотя, как показывает последнее время, инвестиции в валюту – дело неблагодарное, потому что на самом деле это больше удел для профессионалов. Для простых граждан проще всего иметь разные валюты. Это самый нормальный способ. Не надо играть на валютном рынке. Это всегда плохо заканчивается. 95% граждан, даже 99%, деньги проигрывает там. Вот сегодня были данные о том, что те, кто активно спекулирует на бирже, они там несколько месяцев могут только держать свои счета. Это когда человек слишком много делает операций неоправдуманных и так далее, хочет заработать сразу много денег. Поэтому профиль инвестора, то есть человек, который хочет что-то сделать, он должен быть разный. И я вот обрисовал, в чем интерес, сейчас уникальность, да, ситуация, что практически любой актив, потому что как бывает часто, бывает низкие очень доходности по облигациям, высокие стоимости акций, так что оно вообще по идее должно было бы быть. А у нас вот, у нас очень уникальные условия на долговом рынке, то есть очень высокие процентные ставки, реальные причем, то есть инфляция низкая, 4% условно, а доходность по гособлигациям 8%. Получается, реальная ставка у нас сейчас одна из самых высоких в мире, то есть номинальная минус инфляция. Вот это реальная ставка у нас, она 4,5-5%. Это очень много. Из-за этого это, кстати, проблема для реального сектора. Но это отдельная тема.
Хорошо, я вот еще вот, кстати, думаю, что многие люди, у них в голове по поводу инвестирования там складывать деньги, нести в банк. Вот, и на счета, и вот это, я думаю, к Антону, да, вопрос. Да, это его, простой, его, вариант, его, это... Да, его тема. Ну да, да, потому что вот я уверена, что многие наши слушатели, они, конечно, еще знают, что вот можно только в банк принести деньги, положить под какие-то проценты, вот это такой способ как-то их сохранить или приумножить.
А я вот здесь Аркадия поддержу, то, что он вот ранее говорил, сначала подумать. А никуда не нести, подумать сначала, а потом уже нести, а разработать то, что специалисты называют финансовый план, да, и вот на основании него уже действовать. И вот я немножко хотел бы продолжить то, что Саша сейчас рассказывал. Вы же, наверное, спрашивали конкретно, как журналисты хотят, сколько вешать в граммах, куда вкладываться. Макро, вот если так вот очень глобально рассматривать, сейчас есть две основные такие идеи. А первое, это то, что технологии, это то, что вообще мировую экономику движет уже последние года 3-4, так точно. Даже наши уважаемые радиослушатели нас сейчас слышат благодаря тому, что технологии есть. Иначе просто бы они нас...
И уже и видят,
да. Да, кстати, у нас еще видеотрансляция, дорогие совершенно друзья. Правильно. Да, здесь вот сейчас показывает Антон, да.
Вот. Есть еще интернет, я не знаю, где именно, я думаю, что
вы здесь скажите,
ВКонтакте.
Чтобы вкладывали куда, да?
Да, да, вот мы потом посмотрим. То есть еще нас и видят, к тому же, в интернете, да, да, да. Онлайн причем, да. Поэтому технология, это раз. И вторая тенденция уже связана с нами, как с людьми, как с популяцией человечества, мы очень сильно стареем. Китай здесь, разумеется, лидер в этом смысле. А если мы стареем, значит, хотим, не хотим, мы болеем. Угу. Значит, фармацевтика, биофармацевтика, технологии в смысле фармацевтики, вот нанотехнологии, это тоже очень перспективно. Пока что, возможно, это не очень прибыльно, но если вот вы именно инвестор и готовы надолго вкладываться, эта идея,
да?
Разумеется, интересна. Но, опять же, это все должно быть только в рамках вашего общего портфеля. Как правильно, вот опять же, Саша говорил, какие-то рискованные либо долгосрочные идеи, если вы надолго не вынесете, пусть это будет всего лишь часть вашего портфеля. А остальное что-то понятное, прогнозируемое, с нормальным доходом, но здесь и сейчас. Но что именно? Вот давать совет на всех, покупаем что-то конкретное, мне бы не хотелось бы.
Ну, а вообще, вот вы говорили по поводу того, что советник необходим, и действительно ли он необходим? Тот человек, который будет консультировать.
Это вот, знаете, вот в России, наверное, это одна из главных проблем, потому что когда у нас...
Все как-то да.
Когда у нас...
Да я сам знаю.
Конечно, да, вот все сами знают.
Конечно,
да,
конечно.
Да, да.
Когда у нас болит зуб, что мы делаем? Идем к брату, свату, сало прикладываем, водочку выпиваем, не без этого, да? Все советы услышим, но к стоматологу пойдем в последнюю очередь. Ну, это, наверное, как-то странно, да, ведь если у вас машина ломается, ну, редко, особенно женщины, как бы, да, кто будет ее чинить сам, идут к специалисту. Финансовый советник – это такой же стоматолог, такой же слесарь по автомобилям, там, я не знаю, кто еще, просто специалист своего дела, не больше. И, по крайней мере, послушайте его, придите. Это значит, что нужно вот именно так делать. Если вы пришли к стоматологу, у вас болит зуб, он говорит, сударь, там, вам как бы голову бы немножко ампутировать, у вас зуб больной. Ну, это сумасшедший
совет. Ну, понятно, я просто вот как раз хотела спросить, сейчас как-то люди активно начали в этой теме разбираться, и в финансовой грамотности в том числе. И, правда, ведь больше стало сейчас требований и запросов на финансовых консультантов.
больше, тем больше...
Ну, люди как-то уже привыкли к тому, что, да, есть специалист, который может помогать.
Смотрите, есть сейчас вообще новый институт в России, это институт независимых финансовых консультантов, который никак не связан ни с какой финансовой компанией, и, правда, за деньги, наверное, составляют финансовые планы и помогают простым гражданам. Поэтому здесь у жителей есть много вариантов прийти получить бесплатную консультацию в какую-то одну компанию, либо обратиться к независимым финансовым консультантам. В любом случае, согласен с Антоном, это профессиональный подход, и так правильно делать. До сих пор действительно встречаются и клиенты, и у нашей компании, которые на попытке нам помочь им в совершении ими инвестиционных решений, принятии инвестиционных решений, говорят: нет, не звоните мне, я сам приму решение, я сам все знаю. И зачастую это заканчивается неудачей. Поэтому мы зачастую даже навязываем свою помощь, чтобы помочь клиентам зарабатывать.
Но стоматолог сам приходит и проверяет, все ли зубы в порядке.
Нет, главное, знаете, выбрать стоматолога, а тут точно так же останешься без головы, да,
с финансовым
консультантом без денег, да? Тут это важный вопрос получается.
Безусловно, наверное, поэтому основная тема нашей конференции сегодня скорее просто вот рассказать какую-то такую финансовую грамотность, чтобы вы понимали, как правильно выбирать стоматолога.
Друзья, мы вот по поводу еще конференции, да, я скажу, где, куда и зачем. У нас сейчас опять небольшая пауза рекламная, а потом мы вернемся и все вам расскажем. Дорогие друзья, мы снова в эфире. В нашей студии сегодня экономический обозреватель телеканала «Россия-24» Александр Кореевский, независимый экономический эксперт Антон Шабанов и также директор филиала БКС «Премьер» в Ижевске Аркадий Рощектаев. Вы можете видеть наших гостей. У нас идет прямая трансляция в прямом эфире. Вот сейчас на нашей страничке ВКонтакте «Комсомольская правда. Ижевск». Пожалуйста, включайтесь, слушайте, смотрите. Также можете задавать свои вопросы 94-50-94, еще раз хотела сказать, вот мне сделали замечание по поводу того, что конференция проходит сегодня, будет конференция, потому что это такой достаточно... все такое достаточно свободный будет стиль общения, можно будет задавать вопросы, консультироваться. Я думаю, что получите, правда, и знания какие-то, и ответы на свои вопросы, ну и просто удовольствие пообщаться с умными людьми. Честно вам скажу, это мое же впечатление, ладно?
Спасибо.
Да, и вот мы, кстати, говорили по поводу вклады все-таки на депозиты в банке, и нужно, не нужно, и вообще как стоит этого делать, не стоит?
Конечно, нужно, но как часть портфеля. Uh-huh. У нас в России это просто спасение от всего, панацея. Как бы как часть, разумеется, спокойные активы, предсказуемые, ликвидные, на черный день, что называется, всегда обязаны быть. Если их нет, вообще про инвестирование забудьте. Uh-huh. Но это не значит, что все финансовые проблемы можно решить депозитом. Изначально задача депозита сберечь от инфляции. Точка. Не заработать выше, грубо говоря, от инфляции. Это уже называется заработать, сберечь, не больше. Поэтому, если хотите сберегать, окей, если это ваша цель, не проблема. Если хотите все-таки зарабатывать на ваших деньгах, вот тут уже нужно будет подумать.
Хорошо, вот вы сказали про инфляцию. Вот сейчас на каком уровне она находится и что, какие есть прогнозы по поводу того, будет она расти, не будет, как это тоже отразится на нашей жизни?
Ну, сейчас инфляция у нас все замечательно. Центральный банк России поставил себе главной целью это так называемое таргетирование инфляции. То есть сделать ее максимально низкой и тем самым снизить процентные ставки в экономике, и тем самым как бы стимулировать экономический рост. Вся проблема в том, все ли доживут до этого светлого времени, вот здесь непонятно, но это отдельная тема.
Смотря сколько жить.
Да, сколько жить нам придется. Но пока-то даже план-то перевыполняет наш центральный банк. Инфляция в моменте даже ниже 4% падала, там недельная, годовым выражением имеется в виду. Так что около 4% где-то будет. Другое дело, что, похоже, ниже цены, меньше цены уже расти не будут. Даже официальные прогнозы на следующие 2-3 года, они тоже около 4%. С небольшим. Это связано с тем, что на самом деле инфляция имеет разные причины. Не только монетарные, так называемые, то есть в зависимости, сколько денег в экономике, процентная ставка там и так далее. Но еще есть и инфляция издержек, так называемая. Так вот, с инфляцией издержек, которая на самом деле это стоимость услуг ЖКХ, соответственно, других естественных монополий, вот здесь у нас проблемки есть. Особенно в некоторых регионах, которые вот неоправданно власти местные повышают, потом снижают, потом отменяют. Тут были тут новости, но это не про ваш регион.
Ну, а что сейчас? Как раз такой момент, когда у нас повышается.
Вот, поэтому здесь все непросто. И поэтому общий уровень цен, общий уровень инфляции, он зависит не только от Центрального банка. Но Центральный банк здесь взял майку лидера, вот он борется тем, что он зажимает денежную массу, держит очень высокие процентные ставки. То есть он свою часть работы выполняет на 5 с плюсом даже вот в этом вопросе. Но, естественно, это давит на реальный сектор, для которого дорогие кредиты и так далее. Поэтому ниже инфляции уже вот текущих уровней в ближайшие годы не будет. выше сильно тоже не будет. Все это связано с, вот, как я уже сказал, с разной такой жесткой, с одной стороны, политикой, с другой стороны, и государство смотрит на те же, естественно, монополии, не позволяет им сейчас сильно завышать цены. Ну, во всяком случае, на федеральном уровне тоже тот же газ, электричество и так далее, грузоперевозки, они будут все в пределах текущих уровней инфляции индексироваться, ну, то есть повышаться в следующем году. Поэтому вот, но это, опять же, это некий средний показатель. Что такое инфляция в официальная, да? Это некий средний показатель. Понятно, что есть инфляция разная в разных секторах, потребительская и так далее. Например, упала квартира, это же тоже считается, это спад в инфляции, стоимость, да? Но выросла стоимость, там, не знаю, колбасы, мяса и так далее, или услуг по обучению ребенка и так далее. Да, это разные вещи. Поэтому потребительская инфляция, она, конечно, в жизни мы ее ощущаем выше, это понятно. Потому что тот набор продуктов, которыми мы пользуемся, и услуг каждый день, он дорожает, как правило, быстрее, но, чем общий уровень инфляции. Но так происходит во всех странах мира, между прочим, не только у нас. Посмотрите на те же Штаты. Там уровень инфляции общий 2,1, а некоторые вещи, услуги дорожают больше, чем на 2%.
Ну, кстати, вот почувствовали мы, что сейчас как-то у нас, вот по крайней мере здесь, по крайней мере в Ижевске, как-то услуги начали дорожать, и, ну, это чувствуется.
А это уже вот, это как раз причина другая. Это и снижение, это повышение издержек в экономике, надо бизнесменам отбивать свои издержки. И, ну, здесь много факторов. Это и административные излишки регулирования бизнеса, ну, и так далее. Можно часами разговаривать. Причем у нас это монополизация рынка высокая среди крупных компаний. Об этом Федеральная антимонопольная служба очень много сейчас говорит. Вот эта борьба с картельными сговорами и так далее. То есть у нас здесь есть над чем работать. Если бы не вот эти проблемы, конечно, у нас темпы роста цен были бы гораздо ниже. Но, к сожалению, мы их имеем, и их нужно как-то решать.
Хорошо, да, Антон, вот все хочется.
Я вот немножко добавить в полушутку, в полусерьез. Вот сами думайте, что шутка, что правда. Как-то незамеченная прошла новость буквально месяц тому назад, что все-таки инфляция – это основной показатель эффективности нашего Минэкономразвития. То есть они за это отвечают. ЦБ помогает, безусловно, с Сашей вообще не спорю никоим разом, но это показатель Минэкономразвития. Прошла новость буквально месяц тому назад, что считает инфляцию Росстат. Совершенно правильно. Вот, Росстат подчинили Минэкономразвитие. То есть они теперь сами себя считают. И внимание, вопрос. Если даже будет инфляция, да, 2-3%, могут насчитать. Скажу так, вот оправдали это ли шуткой, как что будет, вот думайте сами. Смотрите, инфляция бывает разная. Та, что есть в статистике, это статистика. Как известно, есть ложь, большая ложь, есть статистика. Ну, это известная старая поговорка. А то, что есть инфляция личная, если вы кушаете, ну, извините, там, не знаю, фуа-гра каждый день, креветки королевские, разумеется, ваша инфляция процентов за 200 уйдет за год. Если вы хлебушек черный с трудом, ну, там, может быть, там 10, там, максимум, да, то, может быть, там 4-5. Поэтому смотрите не на какую-то общую инфляцию, прежде всего, на свою, и под нее имя, в том числе, составляйте ваш финансовый план.
Как правило, инфляция больше всего подвержена действительно более бедные, на самом деле, слои, хотя вот я здесь с Антоном не совсем соглашусь, потому что для повышения, да, допустим, если крупа повышается там, на 5 рублей, да, в процентном выражении, это ощутимо.
Ну, ощутимо, но мы, так все, мы говорю, вот да? как-то все на это ориентируемся обычно.
А вот тот, кто кушает фуагра, ему по барабану, сколько там фуагра стоит,
тем более сейчас я его платят. Саш, я же его просто.
Я понимаю. Поэтому на инфляцию как раз реагируют более бедные слои населения и низший средний класс, так условно назовем, хотя у нас он уже, по-моему, весь низший теперь стал.
Вот у нас сейчас, когда, да, вот можно сказать...
когда опустился чуть-чуть в своем развитии, лет так на 15 назад. Но это связано вот как раз с тем, что я говорил, да, личные доходы падают, многие бизнесы в последние несколько лет закрылись, к сожалению, частные. И...
Да вообще, вот, кстати, по поводу развития бизнеса малого, среднего...
Это большая проблема, очень большая проблема. Я очень надеюсь, что региональные власти ее будут решать, потому что все-таки прибыль от малого бизнеса и среднего идет в бюджет регионов. И региональные власти кровно заинтересованы в том, чтобы атмосфера для бизнеса была уютной, так скажем, да?
Ну, то есть от региональных, да, получается...
От региональных очень властей зависит много, но не все, к сожалению или к радости, да? У нас есть очень большая, на мой взгляд, проблема, это излишняя централизация денежных потоков, экономической активности, ну, все происходит на 85% денег в Москве, это, я очень люблю свой город и столицу, но я понимаю, что это перебор.
Да. Ну, вы чувствуете, да, вы же много есть, ну, конечно, по стране, конечно, и как бы Москва...
Такого нет ни в одной стране мира, на самом деле. Нам нужно эту проблему решать аккуратно. Никто не говорит, что надо там все вывести. Ну, посмотрите, там Америка, да, у них крупнейшая корпорация может там зарегистрирована быть в какой-нибудь американской деревне там где-то, да, в каком-то городе. И у них не все богачи в Нью-Йорке, там, в Лос-Анджелесе или в Вашингтоне живут. Они живут в разных городах.
Мы-то это понимаем. Мы-то здесь в регионах это понимаем. А вот, поэтому, по-моему, Москва не очень хочет сильно с этим расставаться.
Я думаю, что здесь есть определенные проблемы, безусловно, не все так просто в этой жизни. Я сейчас не буду сюда углубляться, но ясно одно, что регионы в этом смысле, что мы говорим да, с вами о региональных проблемах, конечно, пока должны надеяться больше на себя, если так по-честному. Да? Это как, в каком смысле? Это вот, как я уже сказал, максимально сделать для того, чтобы те же услуги не росли в цене, надо, чтобы больше количество граждан готовы были взять на себя это бремя, а бремя это огромное, да? Это организация предоставления этих услуг, то есть организация бизнеса, это очень тяжелое дело. Тем более в наших условиях, когда сжимается спрос, когда он падает, нужно очень четко выбирать направление своего там, бизнес-деятельности, своей бизнес-деятельности, потому что это вопрос, в какие сферы нужно вкладывать деньги. Вот нам часто задают, да? Ну, деньги даже не в прямом смысле финансовые, да, какие-то инструменты, а направление, где какой-то бизнес можно открывать. Вот самое главное, вот вы посмотрите, на что вот вы получили зарплату. Ответ очень простой. Получили зарплату, посмотрите, на что вы тратите деньги. Ну, у нас понятно, что половина населения тратит 80% на еду, на ЖКХ и так далее, а медицина, образование. Ну, вот если убрать там, какие-то налоги и обязательные платежи, то это в основном образование, медицина.
Образование,
конечно, это тем более новый, вот я буду говорить сегодня вечером, о той ситуации, которая сложилась в мире, куда экономика мировая идет, как она будет трансформироваться. И вот эта новая трансформация, она как раз идет в сторону человеческого так называемого капитала, как говорят экономисты. Это что значит? Это в развитии человека. То есть чем человек будет в будущем развитии мозгами и так далее, тем больше он будет зарабатывать денег. То есть это человеческий капитал. И главное, что он будет здоровый. Потому что болеть в наше время очень дорого. Потому что бесплатная медицина, так честно говоря, уходит в прошлое, советское куда-то далеко. Она будет практически вся платная. Она уже практически вся платная. Это тоже прискорбный факт, но это факт. Образование такая же история. Посмотрите, без репетиторов дети в институты не попадают уже. То есть школа не дает того уровня знаний, который нужен для поступления. Ну, так, по большому счету, было всегда, даже в советские времена какие-то очень престижные вузы нельзя было без репетиторов попадать. Но сейчас это как вот отче наш, да, сдать ЕГЭ там, и так далее. То есть, понимаете, да, то есть образовательные услуги, услуги...
Ну, понятно, ну, то есть вот именно в развитии, да, саморазвитием сейчас, кстати, очень многие, да, да. начинается, и это вот тренд такой мировой, да?
Туда нужно вкладывать да, деньги, там организовывать бизнес, и вот, как уже Антон сказал, технологии новые, да, какие-то вечером поговорим.
Друзья, ну, я думаю, что мы заинтересовали вас, и вот Аркадий еще, наверное, расскажет, всех пригласит сегодня вечером прийти и посвятить это время, правда, для саморазвития, оказывается, что это важно.
Для саморазвития это очень важно, безусловно, не будет это не полезным. Есть еще возможность записаться сегодня в 18.00, отель «Паркин», конференция на тему макроэкономических прогнозов. Мы там поговорим обо всем, и главное, будет возможность задать вопросы, поэтому всех ждем сегодня в «Паркине» в 6 вечера.
Да, и еще раз напомню, что это конференция, поэтому вот наших уважаемых гостей, которые прилетели сегодня, вы сможете и поспрашивать, и пообсуждать что-то. И у нас уже время заканчивается. Спасибо вам большое, что вы пришли. Да.
Спасибо.
Спасибо, я обязательно тоже сегодня попаду на вашу, на эту конференцию.
Не на лекцию.
Не на лекцию, но понимаете, когда люди умные что-то рассказывают, как-то это воспринимается. Хорошо, но напомню, что сегодня к нам в нашу программу приходили экономический обозреватель телеканала «Россия-24» Александр Кореевский, независимый экономический эксперт Антон Шабанов и также директор филиала БКС «Премьер» в Ижевске Аркадий Рощектаев. И сегодня встречаемся вечером, дорогие друзья. На сегодня это все. Всем хорошего дня. До свидания.
До свидания.